Аминь. У нас в течение этих дней до Пятидесятницы, до праздника Пятидесятницы, мы будем говорить в трех направлениях. Молитва, единство, сила. Сила Святого Духа, сила воскресения Христа. Прошлое воскресенье мы говорили о молитве. И, конечно же, я не знаю, как вы, но я затронут. Мне очень важно это послание. Когда я смотрю, например, Даниила, который, несмотря на свою занятость, несмотря на свое высокое положение в обществе, встречи с правителями, вельможами, царями, премьерами, депутатами, что бы ни было, но он три раза закрывает за собой двери, открывает окна на Иерусалим и молится Господу, обращается к Богу. И неудивительно, что Бог его благословил. Неудивительно, что однажды рука Божья коснулась именно Даниила. Неудивительно, что он назван пророком. Бог показал ему пророческие видения не только тех дней, а наших дней. Бог прикасался к нему. И что мне особенно нравится в его молитве, то, что она была постоянной, ежедневной. Как у нас иногда получается. Мы молимся, когда нам что-то надо или что-то случается. Заканчиваем школу. Господи, помоги сдать экзамены. Ой, ЗНО, помоги, да? А потом, Боже, помоги поступить в институт. А потом учимся день и ночь. Заканчиваем институт. Боже, помоги найти работу. А потом нашли работу. Господи, помоги выйти замуж. Боже, помоги. Вышли замуж. Но иногда спасибо тебе, Господи. Муж есть, но не совсем такой, какой я мечтала. Да. И у нас нет времени. В школе нет времени молиться. В институте не хватало времени, мы заняты. Женились, замуж вышли. Боже, дети, температура, подгузники, работа. Боже, нету времени. Но когда что-то случается, Господи, исцели, спаси, сохрани. Ну, а потом мы как перекладываем? Вот на пенсию пойду и буду молиться. Вот тогда буду молиться. А на пенсии внуки, давление, то высокое, то низкое, да, вот. Ночью не спим, проснулись, выпили снотворного и телевизор включаем. И смотрим, чтобы уснуть. Нет, чтобы сказать, Бог, это ты разбудил меня, молиться надо. За детей, за внуков, за церковь, за пастора, за страну Божию. Не-не-не, мы телевизор смотрим. А модные бабушки и дедушки, они вообще уже в интернете, в Фейсбуке, ВКонтакте. Они нету времени им, нету времени. И потом мы задаем вопрос, а почему же мы так живем? Время не то. Вот раньше было. Вот тогда жили не так. Место не то. Страна не такая. Дети не такие. Муж храпит по ночам. Жена не так готовит что-то. Все не так. Время не то. Место не то. А Бог стучит в наше сердце и говорит, пора начать тебе уделять несколько минут в день, чтобы получить силу свыше, чтобы увидеть, что Бог не ошибся, чтобы ты жил именно в это время, что для тебя есть благодать, сила, помощь, призвание, ответственность именно для этого времени. Бог тебя призвал в это время. Это лучшее время для нас с вами, чтобы исполнить волю Божью. Аминь. Аминь. Вторая тема, на которую мы будем говорить, Это единство и восстановление. Молитва и восстановление. Единство и восстановление. И также сила Божия восстановления. Единство и восстановление. Когда мы смотрим на то, что совершил Дух Святой в день Пятидесятницы, Бог Святым Духом объединил людей. Вы представьте, после Пасхи ученики собирались вместе. Некоторые собирались, некоторые пошли заниматься своим делом. Они встречались, и у них было что рассказать. Смотри, ты трижды отрекся от Христа. Фома, ты вообще не поверил. А ты вообще поступил, а ты вообще сбежал. А ты вообще там не был. И можно было о чем угодно говорить. Иисус по вознесении своем говорит, оставайтесь вместе, пока я не пошлю Духа Святого. И вот Божья работа, которую Господь произвел в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на апостолов, на учеников, и появились языки, как бы разделяющиеся, огненные, и все они начали говорить на иных языках. Мы возвращаемся в Бытие 11 главу, и мы вспоминаем, что там народ собрался, чтобы сделать себе имя и построить башню Вавилонскую, башню до небес. И Господь сошел и смешал их языки. И они разбрелись. Они не смогли исполнить то, что они мечтали. Но в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь. Для чего? Для того, чтобы в единстве церковь могла исполнить предназначение. У людей, крещенных Духом Святым, появилась молитва, разговор на иных языках, который теперь объединяет их. Неважно в какой церкви, неважно в какой деноминации, люди, крещенные Духом Святым, имеют свидетельство единения, которое происходит в Боге через Дух Святой. Много сегодня верующих людей не до конца осознают силу единства. Многие сегодня разрушены внутри, разбиты. Многие из христиан сегодня находятся в унижении, в презрении. За них помолились лучшие пасторы, с них изгнали всех бесов. Они отреклись от всех корней прошлых предков своих. Они отказались от всего. Им послужили лучшие духовники. За них молились лучшие, помазаннейшие. Но они разбитые в презрении, в унижении. И одна из причин, одна из проблем, что они не приняли служение тела Христова. Одна из проблем, почему они все еще такими остаются, потому что в христианстве они одинокие странники. Они странствуют своим путем. Они живут своими идеями. Они не отождествляют себя с телом Христовым. Они не видят, что целостность и восстановление приходит благодаря телу Христа, благодаря взаимоотношениями, благодаря взаимоотношениям друг с другом, благодаря тому, что мы исполняем наше предназначение в единстве и в зависимости друг с другом, в созависимости. Может быть, это плохое слово, но во взаимосвязи, давайте скажем так, друг с другом. Господь смотрит на тело свое. Господь смотрит на невесту свою. И Господь в последнее время по-особенному обращается к церкви, чтобы мы искали единство. Не просто знаний, не просто красноречия, не просто новых учений, откровений, не только проявления наших талантов и достижений, но единство. Иисус, когда молился за учеников, Он не просил, чтобы кто-то из них стал величайшим апостолом, Кто-то из них стал самым красноречивым проповедником, чтобы кто-то из них стал звездой на христианском небосклоне, чтобы кто-то из них красиво, сильно пел и впечатлил других. А Иисус молился о том, чтобы они имели единство между собой. И потому этот мир узнает, что мы Его ученики. Мир узнает, когда мы разные, с разным прошлым, с разным настоящим, из разных слоев общества, образованные, неграмотные, богатые, бедные, люди среднего класса, люди разных возрастов, разных поколений. Мы объединены одним Духом, вокруг Иисуса Христа, вокруг креста Голгофы, вокруг того, что сделал Иисус на Голгофе. Мир тогда узнает, что мы Его ученики. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Хочу посмотреть несколько примеров в Ветхом Завете. И первое, с чего я хотел бы начать, это 3 глава книга Неемии. Неемия, 3 глава. Вы помните, Неемия был использован Богом для того, чтобы восстановить стены Иерусалима. Храм был, поклонение было в храме, но люди жили в уничижении. Иерусалим не был восстановлен. Враги смеялись, вход был доступный в город. Окружающие народы насмехались и говорили: где же и Бог, кому они молятся? Посмотрите, они разрушены как народ, у них нет целостности. Посмотрите, зачем эти молитвы, зачем эти жертвы? Они несчастные, они в презрении, в унижении. И вот приходит время восстановления стен. И когда стены Иерусалима восстановились, все изменилось. Народы пришли, окружающие, в ужас. Некоторые начали переживать, некоторые начали задумываться. В город входы были контролируемы. То, что происходило в городе, изменилось. То, что происходило в народе, изменилось. Целостность пришла в Божий народ и восстановление. Это пример восстановления. И здесь есть вот такая 3 глава. Очень интересно. Очень. Но я всю ее не буду читать, она такая интересная, потому что здесь такие интересные имена, а мы не очень любим читать имена, которых мы не понимаем, не знаем, да, вот, нам не очень нравится, но Богу почему-то понравились эти люди. И я прочитаю, и мы увидим, что этот огромный проект, это восстановление стены произошло благодаря единству. Разные люди, священники, левиты, серебряники, торговцы, разных сословий, разных колен, разные профессии. Это не были профессионалы-строители, но это были разные люди, которые в единстве согласились восстанавливать стену Иерусалима. И этот проект был завершен. То, что не ожидал никто, совершилось благодаря единству. И вот Господь поместил эту главу. Книгу Неемия. И встал, 3 глава с 1 стиха, Елиашив, великий священник, и братья его, священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. А подле него строили иерихонцы, а подле них строил Захур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берихии, сын Мишизабела, подле них чинил Садок, сын Бааны. Некоторые из вас думают: Боже, чего я пришел сюда, да, на это служение? Ну что пастор вот это мне читает? Вау! Ну дослушайте чуть-чуть дальше. Я вам Покажу некоторые главы, где имена не употребляются тоже. Да. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них. Знатнейшие. Скажите, знатнейшие. Их имен нету. Бог не написал их имена. Потому что они не искали единства. Они не были в единстве со всеми. Они были знатнейшие, но их имена история потеряла. Видите ли, нас дьявол очень сильно обманывает. Когда мы приходим иногда в церковь, ищем единство, говорим о единстве, мы говорим, ну если бы я сам что-то сделал, если бы это мое служение было, мое бы имя было вписано, мне бы памятник поставили. Но на самом деле история теряет эти имена. Бог вписывает имена людей, которые ищут единство, которые созидают. Мы иногда их не замечаем, мы иногда их не видим, но Господь пишет эти имена. А вот знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Великие были, богатые были, вельможами себя считали. Зачем мы будем трудиться? Пусть они это делают. Старые ворота чинили Иоаида или Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрывали их, покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гавонитянин, и Иадон из Миранофа, с жителями Гаваона и Мицвы, подвластными Заречному области начальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник. А подле него чинил Ханания, сын Гаракахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой. Я останавливаюсь, чтобы у вас любви хватило на меня и благодати. Дома дочитает. У кого интересно, кому, кто не знает, как назвать сына, пожалуйста. Кто мечтает, да, можете почитать эти имена. Интересные имена. Что Бог этим говорит? Почему эта третья глава так важна? Потому что Господь показал, как великий проект восстановления произошел. Бог показал важность каждого. Бог показал, что у Неемии было где-то 38, мы видим, по крайней мере, начальников, тех старших, которые взяли ответственность, которые не упустили свой шанс, которые решили, что они будут в единстве. Стена была огромной и большой, и мы читаем, что Неемия призывал их молиться, над ними смеялись. Рядом с Неемией был человек, который мог трубить на трубе, он сказал, если вдруг услышите звук трубы, потому что мы на расстоянии друг от друга, бежите на этот звук, и мы вместе будем сражаться против наших врагов. Мы видим, что некоторые из них трудились. И рядом с ними было оружие, копья. Но они восстанавливали эту стену. И они восстановились. Они восстановили. Божий народ получил силу, благодать. Они ощутили себя народом. Они ощутили, что у них есть столица. Они ощутили Божье правление. Они ощутили Божью благодать. И мы видим, как восстановление пришло в жизнь народа. Потом они молились, поклонялись, они приняли радикальные вещи во имя Господа. Они отказались от греха. Народ Божий пережил пробуждение. И вы скажете, почему? Потому что Господь смотрит на каждого из нас. Он видит нас как отдельные личности. И Он желает через нас творить историю. И история это созидается, когда мы во взаимодействии друг с другом делаем что-то для Господа, для славы Божьей. Братья мои, сестры мои, Дух Святой сегодня обращается к нам. В это время Он показывает, что мы ответ на молитву Христа. В это время Он показывает, что мы те, которые должны увидеть, что от Духа Святого пришла в нашу жизнь сила, и Дух Святой не только дал нам силу, но Он наделил нас дарами, чтобы мы служили друг другу в единстве, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы утешали друг друга, чтобы мы помогали друг другу, чтобы тот дар, который у меня внутри есть, я мог проявить его для ближних. Дух Святой дал нам дары, Дух Святой дал нам служение, не просто в общем, но для того, чтобы мы были посвящены служению друг другу, для того, чтобы мы созидали единство. Во все времена ничего нету, ничего нового нету на этой земле. Дьявол действует через разделение. Дьявол разделяет людей, бедных, богатых, по национальному признаку. Дьявол разделяет людей по разным убеждениям. Но более того, когда он приходит к христианам, он их пытается разделить на духовных вещах, на дарах, которые они имеют, лишь бы не было единства. Сатана преуспевает и очень много преуспел в церкви. Пришло время измениться. Очень много дьявол преуспел в истории церкви. Многие вещи, финансы, усилия, все, что было потрачено на разделение в церкви, если бы это было использовано в единстве, наш мир был бы другой, люди были бы другие, многое бы изменилось. Но, к сожалению, некоторые из нас не готовы. Некоторые из нас изранены, разбиты, но я все равно лучше, но я все равно умнее, но я все равно духовнее, я все равно благословеннее. Как с этим мне быть вместе? Как с этим мне молиться вместе? Как с ними служить вместе? Куда мне ходить на эту домашнюю группу? Да вы что, упаси Господь! Я же такой, я же такая. И это приносит боль делу Христа. Может быть, вы были ранены кем-то, и теперь вы, я ни с кем не буду общаться. Но помните, что и вы ранили кого-то. Посмотрите на крест. Посмотрите на любовь Христа. Примите от Бога силу, примите прощение и отдайтесь в распоряжение Бога. Отдайтесь в распоряжение Духа Святого, и Бог начнет использовать вас могущественным образом. Аминь, кто-то скажет? Еще часть одной главы прочитаем. Давайте третья книга царств. Третья книга царств. И 13 глава. 13 глава. Очень интересная глава. Это происходит тогда, когда разделилось царство израильское. Помните, на южное и северное, да, вот кто-то помнит. Помните, когда Роваам, будучи царем, послушал молодых советников, друзей своих. Зачем старики, зачем их слушать? Я слушаю тех, которые мне нравятся, те, которые со мной. Старики ему сказали: уважь народ, уменьши налоги людям, чтобы было платить как за газ, за свет, и тебя будут любить, тебя будут носить на руках. Чуть-чуть, твой отец такие налоги дал нам всем. Давай, что-то сделай хорошее. Он сказал: нет, я послушаюсь молодых советников. И с того времени царство разделилось. Дьявол принес разделение. И это царство разделилось на иудейское и израильское. И Иудея осталась вместе с Вениаминовым коленом, а 10 колен отделились и поставили над собою царя неблагочестивого царя. И неблагочестивый царь, для того, чтобы утвердиться, он решил, что границу надо сделать сильнее, разделение надо показать мощнее. Он понял, что таможня не помогает, он понял, что граница не помогает, он понял, что везде коррупция. И что он решил сделать? Он говорит, надо поставить жертвенник на нашей территории, потому что люди все равно ходят в Иерусалим поклоняться. Сделаем жертвенники в Вифиле, в другом, в Дане. Поставим жертвенник, чтобы люди поклонялись здесь. И они навсегда будут моими. И вот он стоял однажды перед жертвенником, который сам создал, и уже готов был поклоняться. И мы читаем, что происходит. И вот человек Божий пришел из Иудеи. Увидьте, человек Божий пришел из Иудеи. Имени нету у этого человека Божия. Вы увидите здесь два безымянных пророка. У них были имена в то время, но Бог не вписал их имена. Бог не дал, чтобы их имена вошли в Священное Писание. Вы можете сказать, пастор, но имена каких-то строителей, каких-то серебряников записаны в Неемии, я слушал, ничего не понимал. А тут пророки, когда я слышу пророки, да я должен бы знать эти имена. Зачем мне эти 38 имен, а двух пророков я имена не могу знать? Почему? Какой-то абсурд. Я верю, что некоторые из вас будут уходить сегодня из церкви с размышлением. Вы не просто скажете «классная проповедь», а вы будете думать. Потому что эта глава заставляет нас подумать. А может быть, ваше имя, пока мы не прочитали историю, надо вписать там рядом с этим молодым пророком. А кто-то, может быть, захочет вписать имя свое с пророком-старцем, который в этой главе. Вы пишете свое, будете идти, а кто-то будет идти и сказать мне, Господи, не хочу вписывать имя свое, не хочу быть ни молодым пророком, похожим на этого пророка, ни пожилым пророком. Дух Святой оставляет определенные пятна в Библии, чтобы мы задумались, чтобы мы подумали, а может мы уже... Или наше имя сегодня уже рядом с этим пророком. Пошел из Иудеи по слову Господню Вифиль. В то время как Иеровоам, царь израильский, стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне. И сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебя курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыпется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию, умилостиви лица Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию, зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты и давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне Словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И пошел он другой дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль. Вот этот молодой пророк имеет слово от Бога. Он призван Богом. Он говорит Божьи слова, и это слово исполняется. Царь вначале говорит: заберите его, уведите, а после того приглашает домой и говорит: покушай за царским столом, а подарок я тебе такой дам. Все поменялось. Слово Божье пришло в действие. Я думаю, молодой пророк был очень подготовлен. Он шел из Иудеи в Израиль. Он преодолел определенную границу, он молился, он верил, он ожидал, что его могут встретить искушения, но он был крепким, твердым, он не усомнился, он не поддался на предложение царя. Оно не показалось ему заманчивым. Все классно, все замечательно. И вот он идет дальше. И что с ним происходит? В Вифлееме жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифлееме. И слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. Другими словами, весь народ говорил. Все услышали. Вот это да! Наш царь предстоял, готов был приносить жертвы, и пришел пророк. Не из нашей стороны, а из Иудеи. Но то, что он сказал, это действительно было от Бога. Это действительно было от Бога. Бог совершил это. Бог явил чудеса. Бог явил силу. Царь его пригласил к себе, но он не пошел. И спросил их отец, какую дорогу он пошел? И сказали сыновья его, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали ему осла. И он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом. И сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? Понимаете, разделение в то время было в царстве. И на этом акцентировали внимание. Ты ли человек Божий, пришедший из России? Ты ли человек Божий, пришедший из Америки? Ты ли человек Божий, еврей? Ты ли человек Божий, украинец? Ты ли человек Божий, пришедший откуда-то? У нас тут своих хватает. Мы тут сами знаем. Знаете, вот это так витает у нас в воздухе. Откуда? Кто? Откуда ты? Ты ли человек, пришедший оттуда? А тот говорит, я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды все вместе. Ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И сказал он ему, старец-пророк поменял тему. Понял. У него была мудрость определенная, опыт. Он и Слово Божье слышал, и во пророках уже многие годы ходил, повидал многое в жизни, и он сменил тему. И он к нему обращается по-другому. И сказал он ему, и я пророк, такой же, как ты. Можно было бы даже назвать эту проповедь так. И я пророк, такой же, как ты. И вот тут бдительность пророка упала, молодого. Пока ему говорили, ты откуда пришел, ты с Иудеи, ты не наш, там все нормально, он держался. А я такой же, как ты. И бдительность ушла. И то, что он решил делать, он поменял. Два человека Божьих без имени. Два человека Божьих, два пророка без имени разговаривают между собой. Молодой и старец. И я такой пророк, как ты. И я такой крутой, как ты. Вот нам надо вместе группу создать, да. И я из богатеньких, как ты. Мы должны вместе. И я из таких, как ты. Вот вместе нам. Что тут эти под ногами? Куда нам? И я такой пророк, и ты пророк. И я помазан, и ты помазанный, они вообще. И я духовный, и я духовная. Вот у нас общая комп. Вот нам надо быть вместе. Что там другие понимают? Зачем другие? Кто-то сказал, что церковь заканчивается тогда, когда рядом с вами все такие, как вы. Церковь заканчивается тогда, когда вам некого прощать, благословлять, любить. Некого, за кого, нет такого, за кого надо молиться, кому помочь, кому рубашку надо отдать, туфли подарить, которые ты чуть-чуть поносил, но для него будут они шикарные, замечательные. Заканчивается церковь и начинается клуб по интересам. Клуб по интересам. Мы такие все. Ой, а в этом клубе такие же, как ты, только с разным опытом. Знают, как тебя обдурить, знают, как тебя наказать. Они это знают. Это не то единство, которое создает Господь. Господь желает, чтобы мы искали единство, разные. Стена Иерусалима разными людьми, разных профессий, разных сословий была восстановлена. Высвобождается божественная сила в единстве. А тогда, когда только такие, как ты, вельможи, знатные, по политическому признаку, по национальному признаку, еще я такой, как ты. Такой, как ты, ну и тогда анекдот можно рассказать, ну и покушать можно. Ну тогда можно и пошутить, как мы понимаем, как в зоне шутили, как в мире шутили. Мы же понимаем друг друга, все замечательно, все хорошо. И что же происходит дальше? И ангел говорил мне словом Господним, и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. Он солгал. Вы скажете, пророк? Пророк тоже человек. Да? Пророк. Библия нам пишет, повествует реальные жизненные вещи. Я не знаю, что происходило с пророком старым. Может быть, в нем ревность заиграла. Как это так молодой может пророчествовать, а Бог мне не сказал? Может быть, старый пророк был наполнен патриотизмом. И как это так с Иудеей кто-то мог прийти и учить нас? А может, он просто решил проверить молодого пророка, верен ли он Богу? Я не знаю. Он слышал, что этот человек Божий сказал Божье слово, но он хотел его проверить, действительно ли доверяет молодой человек Богу. И он решил ему солгать. А может, старый пророк хотел утвердиться где-то и пообщаться, и покушать просто с молодым пророком, который стал известней его. Чтобы все потом говорили, что молодой пророк, помазанный, который сказал слово царю, побывал и у меня в доме. И мы вместе пророчествовали, мы вместе были в духе. Между нами такое было помазание, все так было замечательно и хорошо. Я не знаю. И мы до конца не знаем. Но то, что я могу увидеть, что имени этого пророка не осталось для нас. Ни молодого, ни старого. И вот воротился, и тот воротился с ним, и поел хлеба в его доме, и напился воды. Вот парадокс. Я не знаю, вы это замечаете, да? Вот. Но лучше бы уже по-человечески говоря, было покушать все-таки в Царяш. Но там и стол получше, и подарок получше. Но что в этого бедного, захудалого старца, пророка можно было покушать? Видите, как мы искушаемся, когда мы ищем себе подобных только. Мы соглашаемся на меньшее. У нас не появляется никакого процесса восстановления, потому что мы восстанавливаемся тогда, когда нам нужно молиться, когда нам нужно меняться, когда нам нужно любить, благословлять, прощать. Тогда, когда нам нужно вмещать тех, кто думает не так, говорит не так, молится не так, пищу не такую кушает, как мы. Вот тогда мы меняемся, мы восстанавливаемся, мы просим: «Дух Святой, помоги, дай мне силы, Дух Святой, направь меня». Ты пророк, и я пророк. Ну, покушаем, что у тебя осталось от позавчерашнего борща, да, вот, покушаем это, вот, съедим это, да, покушаем, ну, конечно. Царь предлагал. Мы что же так бывает, да, куда-то идем, мы молимся, где-то надо сказать о Боге, мы защиту сзади, спереди, ангела впереди, сзади поставили, помазали себя, завязали себя, связали, закрестили, сокрестили, что хотите, да, вот это мы все сделали, мы такие твердые, верные, аллилуйя. А когда собрались такими, как мы, зачем защита? Зачем бодрство? Все, ну все понятно. Все. И тут только хлоп и ловушка для нас. И ловушка. И мы попались. Дочитаю эту историю. Не всю главу, но историю дочитаю. Скажите: «Господи, спасибо за пастора, да, хоть поблагодарить». Что не всю, то целые главы читает нам, да? Ах, Господь, благодарю за братьев, сестер, любящих Тебя, живущих в единстве, помазанных Духом Святым. Аллилуйя! За церковь нашу, которая принимает Твое Слово. Когда же они сидели за столом, Слово Господне было к пророку, воротившему его, старцу пророку, поняли, да? И произнес он к человеку Божию, уже не лгал, уже правду говорил. То пророчествовал, а то солгал. Понимаете, да? А у молодого пророка не было различения, где пророчество, а где ложь. И сказал: так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа. Видите, за что говорит Господь? За то, что ты не повиновался устам Господа. За то, что в компании пророков ты пошел на компромисс. За то, что в компании себе подобных ты посчитал, что тебе это можно. Ты так вот, вот за это, ты пошел на компромисс со словом, которое тебе сказано было. Ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой. Но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. Я, конечно, восхищаюсь милостью Божьей. Мы бываем непослушны, мы что-то сделаем, но... Господь даже не позволил льву растерзать тело этого пророка. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа». Вот тоже парадокс. Я хочу, чтобы вы увидели. Молодой пророк купился на слова И я тоже пророк. И решил нарушить Божьи заповеди и принципы Божьи ради такого же, как он. Ради такого же таланта, или ради такого же сословия, или ради компании, или ради такой же дружбы, или еще ради чего-то. И до этого, до того, пока он не остался в доме старца, он был пророком, вещающим Слово Божье. На него смотрели по-другому, о нем говорили. Но после того, когда он пошел на компромисс со Словом Божьим, этот же пророк, ради которого он остался в доме и покушал, говорит о нем совершенно другую вещь. Он говорит, это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. У этого пророка появилось другое имя у молодого пророка. У этого пророка молодого появился совсем другой шлейф. У него появился пророческий пиар. Его уже нету, а у него появился пиар. О нем после этого начали говорить. Это тот молодой пророк? Да неважно, откуда он приходил, с Иудеи, с наших, ваших, неважно. Самое главное, что он не повиновался словам Господа, устам Господним. Поменялось о нем мнение. Еще немножко прочитаем. Да, печально. Печально. Как легко. Как просто иногда, когда мы живем в амбициях, в нашей гордыне, потерять лучшее, что Бог нам приготовил. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия и положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. Я думаю, что-то происходило с этим старцем тоже. Я думаю, что он по-другому посмотрел, наверное, на свою ложь. Он, наверное, не ожидал такого быстрого результата, быстрого действия. Он сам, наверное, был в ужасе от пророческих слов, которые вышли через его лживые уста. Но в этот момент это было слово от Господа. И то, что он сказал, это исполнилось. И он оплакивает и хоронит этого молодого пророка. Тело молодого пророка, и положил тело его в своей гробнице. Если мы говорим о Востоке, это особенное что-то, когда в своей гробнице положить чье-то тело. Помните, тело Христа положили в гробницу, в особенную гробницу. И мы читаем, что кто-то готовил эту гробницу для кого-то другого или для себя, но потом тело Христа поместил туда, в эту гробницу. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем. Увы, брат мой. Он называет его братом, тогда, когда его уже нету в живых. Он называет его братом. Он понимает, что между ними должно было быть все-таки единство. Он понимает, что молодой говорил Словом Божьим, и он говорил Словом Божьим, что молодому открылся Бог, и ему открылся Бог. После погребения его он сказал сыновьям своим. Он оставляет пример. Может быть, он осознавал, что теперь он не может быть в единстве с этим молодым пророком. Но сыновьям он завещает и говорит: когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Иногда, когда мы наделали кучу ошибок, жили неправильно, разделяли, властвовали, а потом будем завещать: детки, вы ж ходите ко мне вместе на кладбище, цветочки приносите, пожалуйста, на гробик, не забудьте ж мою гробничку или еще что-то, да, вот. Мы даем уже наставление молодым, потому что сами не успели, сами что-то не делали, в которой погребен человек Божий. Да, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Кости этих пророков свидетельствовали о том, что им нужно было быть в единстве только при жизни. Не в гробу, не на одном кладбище, не памятнички должны быть рядом, а по жизни в ссоре, в скандалах, конфликтах. А памятник один, оградка одна на троих, да, чтобы я был, и жена была рядом, и еще кто-то из наших родных, чтобы вся семья, чтобы гробики были рядом. Но то, что при жизни, все иначе. Я пророк, я умнее, я талантливее, я красивее. Да мы же тут играемся вместе. Как вот с этими, которые вообще в музыке не понимают, как с ними служить Богу? Да мы тут великие знатоки, теологи, мы тут понимаем глубины Слова Божьего. Как тут нам быть с теми, которые и до бакалавра не доучились в теологии? Как? Что? Да я успешный, а они так... Как с ними вместе молиться? Как с ними вместе строить или что-то восстанавливать? Но Дух Божий действует в теле своем. Есть огромная сила в теле Христа. Знаете, многие сегодня исповедуют: я праведность Божия во Христе Иисусе, я силен в Боге, я победитель, я не имею никакого осуждения. Но в большинстве своем все эти исповедания, они говорят: мы или вы. В большинстве случаев в Новом Завете сказано, что это мы святые, это мы праведные, когда мы в теле Христовом, когда мы осознаем силу тела Господня, силу того, что совершил Дух Святой, мы тогда имеем силу, мы тогда восстанавливаемся, мы преображаемся, мы исцеляемся. Бог может проговорить к нам. Бог исцеляет наши души и восстанавливает наши жизни. Похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господа, Господню, произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. Ибо сбудется слово. Он подтверждает, что слово молодого пророка сбудется. Пророк-старец не пришел в единство с молодым пророком, не сказал: да, Бог тебе сказал, я тебя поддержу в этом, я провожу тебя. Я так рад, что слово Господне звучит и на нашей стороне. Я так рад, что Бог что-то делает. Если Господь тебе сказал не пить и не есть, пожалуйста, возвращайся также в Иудею, к своим, откуда Бог тебя послал. Он пренебрег, он не сказал этого. Я же пророк, останься. Нам можно, мы пророки, мы великие, мы пастыри, мы священники, мы духовные. Мы больше знаем, мы больше прочитали,
мы больше заработали, мы старше, мы умнее, мы красивее. Мы иногда ищем себе подобных, пренебрегая тех, которых Бог дал нам, пренебрегая теми, которых Бог поставил на нашем пути, в нашей жизни. Дух Святой сегодня обращается к нам, Дух Святой сегодня направляет нас, чтобы мы увидели силу, которая высвобождается тогда, когда мы в единстве. Вы скажете, как это возможно? С помощью Святого Духа. Можно вмещать тех, которых Бог поставил на нашем пути. Можно прощать тех, которые сделали нам какое-то зло. Можно говорить с теми, которые нас предали и обманули. Как? С помощью Духа Святого. Смотря на крест Иисуса, прощая людей, благословляя людей, благодаря за то, что совершил Иисус Христос, и служа тем даром, который у нас есть. Служа тем даром, который у нас есть. Мы иногда думаем, что мы будем с такими же, как мы, но они не нуждаются в том даре, который у нас есть. Но когда мы находимся рядом с теми, кто не обладает этими дарами, мы им можем как раз-то послужить. Мы их можем благословить. Мы можем высвободить благодать Божью в их жизнь и увидеть в своей жизни исцеление, восстановление, прощение. Увидеть, как Бог благословляет тело Его и церковь Его. Несколько завершений еще моментов. Я хочу прочитать из книги Ефесян, 4 глава, 22 стих. Апостол Павел призывает отложить нас прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Наша ветхая природа движима разделениями. Нам это нравится. Ничего нового под небом. Наблюдая историю Израиля, мы видим, как люди, пытаясь стать царями, тогда делали пиар, тогда брали негодных людей, тогда подкупали, тогда убивали своих конкурентов. Нет ничего нового. То, что мы видим в политике сегодня, в мире сегодня, то же самое происходило и раньше. И почему это происходит? Потому что ветхая человеческая природа, падкая на разделение, падкая на гордыню, падкая на то, чтобы превознестись, показать свой талант, выпятиться, сказать, я лучше других, я умнее, я способнее, я общаюсь только с умными, я общаюсь только состоятельными, я общаюсь только с духовными, я общаюсь только с пророками, я общаюсь с такими или только с такими. Наша ветхая природа падкая. И апостол Павел призывает нас отвратиться от прежних путей. Бог призывает нас. Бог призывает нас, чтобы мы увидели силу единства, силу, которая в теле Христовом, чтобы мы практиковали единство в наших семьях, в наших домах, чтобы мы искали единство мужья с женой, жена с мужем, дети с родителями, родители с детьми. Мир пытается, чтобы было разделение между поколениями, разделение между разными сферами деятельности людей. А Господь пришел, чтобы во Христе объединить. Господь пришел, чтобы в себе объединить небесное и земное, чтобы в себе примирить иудея и язычника, Иисус пришел, чтобы в теле Его мы нашли силу единства. И мы сами были восстановлены, восстановлены милостью Божьей и любовью Божьей. Еще один стих. Чуть-чуть прервусь и еще один стих. Ефесянам чуть выше 4:16, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого, скажите, каждого, каждый действует в свою меру, каждый. У тебя один талант, у тебя другой, у тебя один дар, другой дар, третий дар. При действии каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Созидание происходит тогда в любви, в прощении. Тело Христово созидается, и мы восстанавливаемся. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся сегодня в размышлениях. Конечно, это хорошо подумать о пророках. Конечно, неплохо пофилософствовать, как такое могло быть. Может такое быть. Может быть такое среди пророков. Может такое случиться и в церкви. Может случаться везде. Везде есть люди. Там, где есть люди, там что-то случается. Там бывает ложь. Там бывает предательство. Там бывает обман. Там бывает неверие. Там бывают сомнения, упреки. Все это происходит. Везде, там, где есть люди. Я не хотел бы, чтобы вы много думали о тех пророках. Я хотел бы, чтобы вы, вот, уходя сегодня домой, размышляли о том, мое имя случайно не стоит, если вы молодой, молодая, вот там рядом с молодым этим пророком. Не идете ли вы на компромиссы, хотя в вашей жизни есть Слово Божье? Хотя в вашей жизни есть Откровение Божье? Если вы уже постарше, убелены сединой, а ваше имечко там не появилось возле этого старого пророка? На время, не навсегда, а на время, сейчас. Несмотря на свой опыт и мудрость, готовы ли вы пойти на компромиссы со Словом Божьим, чтобы показать, что вы умнее, мудрее, а что этот молодой пророк, или этот молодой лидер, или этот молодой духовничает сильно много, мы ему подножку все-таки поставим, и он увидит, что мы сильнее, мы мудрее, мы уже тут как столбы в церкви, уже более 20 лет, а он что тут говорит? А она что тут пришла учить нас на домашней группе? Да мы проходили это 10 лет назад. И вместо того, чтобы любить, поддержать, послужить тем даром, который у вас есть. Проснуться ночью и помолиться, потому что, может быть, у нее нету времени сейчас молиться, как у вас. Мы готовы солгать, готовы пойти на компромисс, служа разделению, разъединению. А потом будем плакать и говорить, похороните меня вместе с ним. Там, похороните, на том же кладбище. И еще что-то. Сделайте что-то. сегодня, пока мы живы, пока мы дышим, сегодня нужно единство. Сегодня время для нашего служения. Сегодня время для прощения. Сегодня время любви. Сегодня время восстановления. Сегодня время созидания. Сегодня время исцеления. Сегодня время, когда ты можешь послужить даром твоим. На кладбище кости твои уже не проявят даров никаких Духа Святого. На кладбище твои кости не будут проявлять исцеляющую силу Бога. У некоторых пророков кости были действенны, были такие пророки. Помните, когда положили гробы там на те кости, которые были пророка, и человек получил чудо от Бога, мертвый, оживотворен был. Но у того пророка было имя. У него было имя. Господь писал его имя. Склоняем наши головы, Дух Святой. Мы открыты для Твоей работы. Дух Святой, благодарны за то, что Ты производишь свою уникальную работу в наших сердцах, в наших душах и наших жизнях. Дух Святой, я прошу Тебя, дай нам благодать услышать это слово и задать себе вопросы, посмотреть, где мы. Принимаем ли мы служение тела, в единстве мы с другими, готовы мы сделать что-то для Господа в единстве, или мы все еще живем за принципами старой, ветхой природы. Дух Святой, обратись к каждому из нас. Пусть примеры Неемии и примеры этих пророков, они дадут нам понимание, и мы прибежим ко Христу, к Иисусу, и мы получим от Него своевременную и благовременную помощь. Дух Святой, дай мне проявить дары мои для служения другим. Дай мне посвящение и желание служить другим. Помоги мне не бояться подчинения или кого-то, что-то, кто что скажет. Помоги мне доверять Тебе и в любви совершать мое служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Может быть, здесь кто-то, кто не раскаивался в грехах своих, не просил у Бога прощения. Может быть, вы не поняли ничего об этих пророках, и, может быть, это тоже нормально. Не всегда все понимаем, когда читаем Библию. Ученикам сам Иисус рассказывал слово, и они не до конца понимали, задавали вопросы. А после того, как Иисус изъяснял, иногда у них еще больше вопросов появлялось. Еще больше они не понимали. Слово Божье открывается, его невозможно просто понять. Но если вы понимаете одно, что Иисус ради вас пришел, ради вас Он пролил свою кровь, ради вас Он пострадал, тогда примите дар Божьей любви, примите дар Божьего прощения. Помолитесь Господу там, где вы стоите, скажите: «Господь, прости мои грехи, Иисус, Ты пострадал, пролил кровь, Ты умер и Ты воскрес, Ты живой сегодня, войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Благодарю за любовь и за прощение во имя Иисуса Христа. Аминь». И сейчас группа прославления поднимается на платформу. У нас время пожертвований. Господи, мы доверяем Тебе наши финансы. Мы доверяем Тебе нашу жизнь. Мы говорим Тебе, что Ты источник нашей жизни. На Тебя уповало наше сердце, и на Тебя мы полагаемся и полагались. Мы благодарны за то, что Ты обеспечитель наших нужд. Господи, и сегодня нашими пожертвованиями и десятинами мы выражаем доверие Тебе. и упование на Тебя, Господь наш, Бог наш и Царь наш. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. И время пожертвования, пожалуйста.